достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. У микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Я предупрежу сразу, что в реальности я в настоящий момент лечу в самолете. И по этой причине не мог быть ни в студии, ни по скайпу. По этой причине это запись, но недавняя. Значит, что можно отметить? У нас прошла очень нетривиальная и яркая неделя, на которой было очень много принципиально важных событий. И эти события обязательно нужно обсудить. Главным из которых, безусловно, стало послание президента Российской Федерации. Ну, я отдельно обсуждал послание. Эта тема длинная, ее можно обсуждать очень долго, поэтому только ключевые моменты. Прежде всего, надо понять, в какой ситуации Путин об этом сказал. И для этого нужно напомнить, что где-то в воскресенье, то есть перед началом предыдущей недели, не в последнее воскресенье, вот которое было перед этим, помощник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Салливан сказал о том, как он воспринимает доктрину Байдена. Что доктрина Байдена – это инструменты, которые позволяют Соединенным Штатам Америки полностью формировать повестку дня на любых международных мероприятиях в рамках любых международных институтов. Независимо от того, что по этому поводу думают там другие страны, ну, упомянут впрямую был Китай. То есть, обращаю внимание, в этом описании доктрины нету ни прав человека, ни свободы, ни демократии. Абсолютно такой вот железобетонный принцип доминирования. Мы хотим, чтобы было так, что как мы скажем, так и будет. И это нужно понимать, что никаких договоренностей быть не может. Единственная договоренность может быть с тем, с каким выражением лица произносить перед ними «ку» в их понимании. И в ответ на это президент сказал о том, что Россия сама будет определять красные линии, которые переходить нельзя. То есть это, ну, фактически прямой ответ на довольно жесткое заявление американского руководства. То есть ни о какой дружбе, ни о каком сотрудничестве, ни о каком взаимодействии речи не идет. Речь идет о том, что Соединенные Штаты Америки требуют беспрекословного подчинения, а мы в ответ объясняем, что такого не будет. И либо, соответственно, наше мнение будет учтено, либо, соответственно, будут неприятности. Кроме того, Соединенные Штаты Америки приняли перед посланием еще два решения, тоже принципиально важных, я бы сказал, очень-очень важных. На самом деле было еще и третье, но о нем я поговорю потом, потому что оно говорит скорее о проблемах самих Соединенных Штатов. Первое решение. Верховный суд Соединенных Штатов Америки разрешил американским судам принимать иски американских компаний к государствам ОПЕК, ну, по обвинению в том, что они завышают цену с требованием компенсации убытков. Обращаем внимание, на момент послания этого еще не было, а сейчас это уже есть, что городская администрация мэрии Нью-Йорка обратилась к крупнейшим американским нефтяным компаниям с обвинением в том, что они скрывали от общественности информацию о том, что их деятельность ведет к увеличению в атмосфере разного рода неправильных компонентов, которые ведут к повышению температуры и к изменению климата, и по этой причине потребовали компенсации. Надо ли объяснять, что этот иск может быть, поскольку в США прецедентное право, этот иск будет распространен и на российские компании. То есть, иными словами, Соединенные Штаты Америки уже приняли решение, что всю их реформу, зеленую энергетику, будем оплачивать мы с вами, конкретные физические лица. Ну и, наконец, третье решение тоже принципиально важное. Это, соответственно, то, что... Я немножко сбился, поскольку очень активно... У меня сразу появилась мысль перейти к саммиту, который произошел сразу после послания, поскольку суть этого саммита как раз состоит в том, что должен быть введен углеродный налог, который заставит всех нефтеэкспортеров, углеэкспортеров и прочих платить западным странам. И тут очень важная вещь. Вся альтернативная энергетика убыточна. Она вся убыточна. И по этой причине существовать она может только при условии дополнительных дотаций. Вот фактически было принято решение, что наших их денег не хватает на то, чтобы платить эти дотации, поэтому платить должны мы. И смысл всего этого саммита – Парижской конференции, что мы должны добровольно к этому присоединиться. Кто присоединяться не будет, тому будет бобо. И еще одно решение – это то, что Минфину Соединенных Штатов Америки разрешено арестовывать любые активы любых граждан на территории Соединенных Штатов Америки. Но это еще не так страшно, потому что это было и раньше, но теперь Минфин никого не обязан об этом предупреждать. То есть любой человек, любой иностранец, оказавшийся на территории Соединенных Штатов Америки, а если у него карточки долларовые, то и в другом месте, неожиданно может оказаться вообще без денег. Ну, потому что карточки не работают, они заблокированы, все счета заблокированы, билет на самолет он купить не может, арендовать машину он не может, потому что это только карточка. Вот если у него машина есть, то в этом случае он может на ней ездить и покупать бензин за наличные. Но если это, опять-таки, арендованная машина, то ее немедленно конфисковывают, потому что арестовывают тот счет, с которого списываются деньги за аренду. Ну, то есть катастрофа полная. Вот это вот ситуация, в которой мы сегодня оказались все. И в этой ситуации президент произносит свое послание. Что же он в этом послании говорит? А говорит он следующее. Ну, во-первых, он говорит очень много вещей социально значимых. То есть, что туда-сюда, как давать и так далее. Казалось бы, ну, почему это дело президента? Ну, поручил бы правительству разработать пакет мер, и потом этот пакет уже разработанный принять. А дело в том, что президент помнит историю годовой давности, когда он пытался врачам дать денег. И как правительство сопротивлялось железной рукой просто. Сама мысль для российских чиновников, что им надо отдавать куда-то бюджетные деньги. Вообще нужно отметить, что вся современная система управления в России, она построена по либеральному принципу. А либеральные принципы, они основаны на управлении. Оно основано на приватизации. Если имеется имущество, которое можно приватизировать, надо приватизировать имущество. Если имеется функции, которые можно приватизировать, нужно приватизировать функции. Если есть чиновник, у которого есть должностные обязанности, нужно приватизировать должностные обязанности. И по этой причине все бюджетные деньги чиновники считают своими. Да, они понимают, что какую-то долю нужно отдать для того, чтобы операционализировать эти деньги. Ну, то есть их получить в виде там кэша. Ну, грубо говоря, там 30%, 40%, иногда даже 50%. Но все равно это же, они считают это своими деньгами. И по этой причине, когда президент начал говорить, что их нужно отдать каким-то врачам, это вызвало, ну, просто неистовство. Он что, спятил, что ли? Он не понимает вообще, чем он занимается? И где он вообще, на какой планете? Это, кстати, принципиально важная вещь. То, что говорит президент, полностью противоречит либеральной парадигме современного российского государства. Обращаю ваше внимание, Дело не в конкретных людях, которые сидят на конкретных местах. Дело в базовой парадигме. Если вдруг на каком-то месте окажется человек честный и приличный, то либо его загонят под лавку, то есть он будет тупо за зарплату выполнять очень большой функционал и, в общем, довольно быстро сбежит, потому что на голую зарплату жить нельзя. Либо же он вписывается в эту парадигму, и тогда живет как все. Это базовая логика. Попытки Путина эту логику сломать пока ни к чему не привели. И понятно почему. И в нашей стране довольно много людей, ну, прежде всего, это те, кто там с 90-х годов, для которых солнце встает в Вашингтоне. Но есть и не только они, а есть и люди, которые не находятся на службе, но которых Вашингтон активно пытается использовать для того, чтобы добиться нашего согласия на то, чтобы платить, платить и платить. Так вот, эти люди будут сопротивляться любым действиям, направленным на слом парадигмы. Еще раз повторю. Вот те люди, которые выходят на митинги, которые там происходили, в частности, в день послания, дело даже не в том, что эти митинги не были разрешены. Дело в их цели. Их цель – заставить нас с вами платить американцам и европейцам дополнительные деньги, чтобы компенсировать им альтернативную энергетику и высокие цены на нефть. Вот их цель. Они этого могут не знать, они этого могут не понимать, они могут вообще так не думать, но суть от этого не меняется. Цель следующая, чтобы мы согласились подписать соглашение на кабальной основе. Поскольку Путин в своем послании говорил, он сказал, вот же красные линии, то по этой причине те, кто хочет его свалить, хотят эти соглашения на кабальной основе подписать. И надо себе отдавать в этом отчет. Так вот, возвращаясь дальше. Путин говорит о конкретных вещах. Почему? Потому что он точно понимает, что вот эти вот люди, которые или родом из 90-х, или приняли по каким-то причинам либеральную парадигму, не будут давать деньги людям. Ну, потому что они напишут какие-нибудь очень сложные положения о том, как выделяются деньги, и никакой нормальный человек не в состоянии будет удовлетворить, там, заполнить анкету на 200 пунктов, или, соответственно, где-то не будет соответствовать, или еще чего-то, но мы все знаем, как это происходит, как работает бюрократия, в общем, более или менее понятно. Что делать в этой ситуации? В этой ситуации нужно одно из двух. Либо надо очень четко прописывать, что делать, и Путин, кстати, об этом говорит. Он говорит, а вот должно быть одно окно. Тут все понятно, человек приходит к окну, где ему должны дать денег. Если ему денег не дают, то в этом случае конкретных лиц, которые конкретно ответственны за это окно, будут увольнять. Вполне себе рабочая ситуация. Либо же нужно совершить вещь, против которой бюрократия всегда агрессивно выступала, и это был один из тех лозунгов, под которым был произведен переворот 1991 года. «Освободим чиновника от ответственности перед обществом». Вот основная либеральная идеологическая концепция. Чиновник перед обществом не ответственен, он свободен. Так вот, в этом месте уже понятно, что предстоит достаточно тяжелая работа для человека, который сегодня является председателем правительства, для Мишустина. И вот тут-то самое интересное дело в том, что Мишустин эту задачу, по крайней мере, в ее части, ну, полностью это может быть и долго, и сложно, но хотя бы частично решить может. Дело в том, что он не просто опытный администратор. он еще, работая в налоговой службе, научился очень качественно вылавливать те показатели, которые показывают реальный результат. Он не может приставать к чиновникам по существу, потому что приставание по существу – это фактически политическая задача. Поскольку Мишустин – часть вертикали, то по этой причине он должен действовать в ее рамках. То есть чиновник ему говорит: я вот инструкция, вот я ее исполнил, какие претензии? По существу не знаю никакого по существу. Президент может сказать: а я требую по существу. Он там глава государственной службы, у него имеется инструмент увольнения по недоверию и т.д. и т.п. А у Мишустина такого инструмента нету. Но зато он может так переписать инструкции, чтобы увернуться было нельзя. И он, безусловно, может. То есть, когда был Медведев, то все понимали, что он и не будет этого делать. Но это не его стиль, не его возможности и так далее. А Мишустин может. Знаете, был такой комментатор в советское время, футбольно-хоккейный. И у него была такая замечательная фраза про большое количество игроков. Он произносил: этот игрок любит и умеет забивать. Вот Мишустин любит и умеет. И по этой причине я очень рассчитываю, что вот эти вот конкретные задачи, которые Путин поставил, Мишустин сможет реализовать. Разумеется, заставить всю вот эту вот чиновную шоблу, которая в 3 раза больше, чем было во времена СССР, это сделать невозможно. Это надо очень долго менять всю систему, прежде всего менять парадигму, но заставить конкретных чиновников выполнять конкретные задачи можно. И я вот, собственно, жду, как Мишустин это будет делать. А дальше еще одно обстоятельство. Путин продолжает говорить о том, что надо менять и систему отношений. Ну, например, когда он говорит о том, что надо менять учебники истории, то это даже не столько про историю, это как раз смена либеральной парадигмы. Что вот этого, того, что было в 90-е, больше быть не должно. Никак, ни при каких условиях, нигде и никогда. И это принципиально важная вещь, которая сказана и которая, в общем, ну, зная Путина, ну, в самом деле, все уже знают, практически всегда, все принципиально важные вещи он озвучивает заранее. Но при этом делает это так, что те, которые к этому не готовы, они это не заметили, не услышали, не увидели и так далее. То есть это такой вот способ. Так вот, я подозреваю, что эта фраза про учебники, она на самом деле несет куда больше смысл, чем многие думают. Я думаю, что дальше надо смотреть, как Мишустин это будет делать. Ну и, кстати, по возможности помогать, потому что информация о том, как чиновники нарушают послание президента, эту информацию нужно озвучивать, обнародовать, рассказывать. И я этим буду заниматься, я думаю, что всем этим нужно заниматься, потому что для чиновника самое страшное – это вывод его деятельности в публичное поле. Потому что чиновник как раз прекрасно понимает, что содержательно то, чем он занимается, это вредительство. Очень интересно Путин сказал про международное положение. Я уже говорил про красные линии, и это тоже принципиально важная вещь. Я думаю, что и Индия, и Китай, и Россия, и некоторые другие страны прекрасно понимают, что задумано. Я сейчас не буду влезать в детали, и потому что я небольшой специалист по вот всему этому климатическому процессу, и потому что это в данном случае не принципиально, я скажу об этом во второй части сегодняшнего выступления, но нужно четко понимать, что сегодня все участники международного процесса разбиваются на два лагеря. Первый будет заставлять всех платить за якобы разрушение климата через избыточное выделение парниковых газов, а остальные должны сделать так, чтобы этого не произошло. Вот и мы, и Китай, и многие другие страны оказываются именно вот в этой второй связке. И это, кстати, сближает нас с Китаем куда более, чем многие другие процессы. Вот это надо понимать. И в этом направлении надо работать. То есть любое действие, оно должно быть направлено на разрушение вот этого вот сговора. Обращаю внимание, кстати, что информация о том, что идея о влиянии вот этих так называемых парниковых газов на климат некорректна, она не проходит. Я уже много раз про это рассказывал, повторю еще раз. Современные идеологические машинки, а любое правительство сегодня это в первую очередь идеологическая машинка, которая создает виртуальную реальность, целенаправленно лжет. Это очень хорошо видно, я про это много раз рассказывал, много лет, на экономических показателях, ну, например, на постоянном занижении инфляции. Любые люди, которые ходят в магазин, прекрасно знают, что у нас инфляция сильно выше тех официальных цифр, которые демонстрируют государство. На Западе ситуация ничуть не лучше. Во всяком случае, экономика западная показывает, что уже начался инфляционный процесс, он уже идет месяца три, и, скорее всего, будет нарастать. И по этой причине использовать официальные цифры без корректировки и без понимания, что они на самом деле значат, невозможно. Ну, именно по этой причине я вот год назад начал делать обзоры макроэкономические в рамках фонда Хазина, потому что я понимаю, что те цифры экономические, которые выходят, они не имеют никакого отношения к реальности. А людям реально нужно знать правду, потому что нужно планировать и экономическую деятельность, и предпринимательскую, и хозяйство. И по этой причине, и не только я, кстати, я вот тут разговаривал с Володей Левченко, который тоже видный комментатор макроэкономический, я думаю, что у него там есть свои мысли на эту тему, я думаю, мы будем очень активно развивать вот это направление, а именно предоставление объективной информации о том, что происходит. Так вот, абсолютно аналогичная ситуация с климатом. Вы можете сколько угодно объяснять людям, что у нас есть сибирские леса, которые поглощают углекислый газ, что поглощение углекислого газа океаном колоссально и неизвестно, и не исключено, что он поглощает больше, чем выкидывает человечество. А, наконец, что любой вулкан выкидывает этих газов больше, чем там, вся экономика. Это совершенно не важно, потому что это никому не интересно. Идеологическая машинка требует, чтобы мы платили. И поэтому любая информация, которая противоречит этой логике, она будет отметаться. Поэтому играться тут в науку бессмысленно. Играться надо в политику. Да, Путин это делать умеет, но один Путин может и не справиться. Поэтому все остальные должны помогать. То есть при первой возможности нужно объяснять, что вот эта логика Парижского соглашения, мягко говоря, некорректна. При этом потепление климата реально имеет место, но вот оно просто не имеет отношения к этим выбросам. Перерыв на новости.
Экономика. Экономика.
Возвращаемся в студию. У микрофона Михаил Хазин. В первой части мы говорили о послании президента и о ситуации, в которой оно произносилось. И ситуация эта достаточно напряженная. Теперь вопрос, а почему, например, ситуация на Украине, которая явно совершенно усиливалась, неожиданно как-то рассосалась? Все понимают, был звонок Байдена. А почему Байден позвонил? А я могу сказать, почему. Потому что, когда Байден пришел, то возникла мысль, что надо у Соединенных Штатов Америки, что надо наехать на этого друга Трампа Путина. И соответствующий наезд начали осуществлять по большому количеству направлений. А дальше неожиданно выяснилось, что что-то не получается. Тут не получается, здесь не получается. И Соединенные Штаты Америки решили перейти к другой политике, при которой они, ну, как бы достаточно прагматично с Россией общаются, а вот основной удар критики должны были наносить, ну, как выразился Путин в послании, в шакалы табаки. То есть Соединенные Штаты Америки — это Шерхан, а, соответственно, эти, значит, шакалы табаки. Я тут немедленно мне вспоминается замечательная сцена, как Маугли объяснял удаву Ка, что надо построить бандерлогов, и потом сцена, как Ка, значит, раскачивается перед бандерлогами и говорит: «Слышите ли вы меня, бандерлоги?» «Слышим, о Ка!» «Видите ли вы меня, бандерлоги?» «Видим, о Ка!» И Балу говорит Багире, что надо отсюда убегать срочно, а то мы тоже сейчас тут окажемся. Маугли говорит: «Ну дайте посмотреть-то», говорит, «нечего-нечего, давай уходи отсюда». Так вот, в данном случае Путин выступил в роли удава Ка, и пытался в своем послании объяснить, там, слышите ли вы меня, видите ли вы меня. И вот тут произошла очень интересная история, очень смешная. Значит, по имеющимся у меня данным, страны так называемой Вышеградской четверки, Польша, Чехия, Словакия и Венгрия, решили наказать Россию, ну, как сами понимаете, по указанию старшего брата из Вашингтона, а именно обвинить Россию в чем-то там, выслать ее дипломатов, и т.д. и т.п. Начала Чехия, которая обвинила, я чуть было не сказал, Петрова и Васечкина, а вот, в том, что они подорвали какой-то там склад. Но ничего, кроме смеха, это уже у людей вызвать не может. Анекдотов на эту тему уже за эти дни сочинили целую кучу про то, что, как бы, «Мойша, а вы знаете, кто поджег Нотр-Дам де Пари?» Говорит: не может быть. Ну и так далее и тому подобное. У меня, вот я сегодня разместил в своем телеграм-канале замечательную карикатуру, где от имени, значит, как вы помните, у Александра Третьего была фраза о том, что в России два союзника — это армия и флот. А тут, соответственно, произнесена фраза, что в России есть два союзника — это Петров и Баширов. Ну, вот анекдотов много, но все понимают, что это бред. И, собственно, и чехи это понимают, поэтому там грандиозный скандал в самой Чехии. Но, как вы сами понимаете, высшие должностные лица, премьер-министр и прочие, не могут не находиться на крючке у Соединенных Штатов Америки, потому что иначе они бы их бы не допустили в премьеры. Так вот, выслали российских дипломатов, а в ответ Россия взяла и выслала чешских. Причем такое количество, что деятельность чешского посольства фактически стала невозможной. Чехи стали ждать ответных мер со стороны Словакии, Польши и Венгрии. Но они, видимо, увидели и услышали Путина, и по этой причине отказались. Не знаю, может быть, им еще и выкрутят руки, ну, потому что старший брат из Вашингтона, он все-таки такой активный. Но в результате получилась смешная ситуация, потому что, ну, хорошо, ну, закроем мы Чехию, но не будет там нашего посольства. И что? Ну, народ не сможет в Прагу ездить? Сможет, потому что в Прагу можно приехать с шенгенской визой. А вот для Чехии отсутствие посольства в России – это серьезно. Но для Польши это вообще практически катастрофа. По этой причине вот эта вот деятельность Вашингтона с переменой активности, да, вместо наездов из Соединенных Штатов Америки наезды стали осуществлять союзники. Это становится очень интересно. К слову сказать, сейчас я перейду к главной теме второй получасовки. А если Путин реально предполагает, что и НАТО, и Евросоюз могут в процессе предстоящего экономического кризиса развалиться, то оговорка по поводу Варшавского договора может быть и вовсе не оговоркой. И тогда это тот самый элемент «слышите ли вы меня, бандерлоги?» И если не слышите, то потом пеняйте на себя. Кто не спрятался, я не виноват. Так вот, еще одно ключевое событие, которое произошло перед посланием президента. В Соединенных Штатах Америки началась перестройка. Полный аналог перестройки российской. Почему? Потому что присяжные признали виновным в убийстве, значит, негра, который был преступник и наркоман. Я забыл его имя, не принципиально. Полицейского зовут Дерек Шавин или Шовин, тут я не знаю. А его признали виновным. И проблема тут совершенно не в том, что было принято решение, как оно было обосновано, какие были обвинения и т.д. и т.п. Дело в том, что этот человек, Дерек, защищал закон и порядок. То есть он реально пытался, ну, в рамках своего понимания, понимание это, может быть, было бы не совсем адекватное, но все-таки это было понимание, а защищать те Соединенные Штаты Америки, которые были раньше. А его за это осудили. Если бы это произошло тихо, может быть, никто бы на это внимания и не обратил. Собственно говоря, всегда были в СССР диссиденты. Их просто никто, на них никто не обращал внимания. Перестройка состояла в том, что мнение диссидентов было вначале вынесено на общесоветское пространство публичное через разного рода газеты и журналы, а потом, ну, типа «Московские новости» или «Аргументы и факты». А потом оно стало доминирующим. Так вот, тема суда над этим самым Дереком, она стала главной новостной темой Соединенных Штатов Америки. Это обсудили все. И все поняли вывод, что человек, который защищает закон и порядок, и ради этого совершает какое-то насилие над негром, он будет осужден. Какой отсюда вывод? Что нельзя защищать закон и порядок, если против вас выступает негр. Ну, в СССР это были там диссиденты, либералы, демократы и так далее и тому подобное. К чему это привело у нас, люди постарше помнят. Кстати, вот та молодежь, которая выходила на митинги в день послания президента, этого не знает и не помнит. Поэтому она не понимает связи. В Соединенных Штатах Америки тоже не понимают связи по той самой причине, которую я объяснял в первой части. Потому что им не говорят, что было на самом деле. реальную логику событий в СССР конца 80-х в Соединенных Штатах Америки не знают. Они сочинили виртуальную реальность, что под воздействием сил добра, свободы и демократии проникли в души советских людей, и, соответственно, они разрушили вот эту вот систему. То, что была целенаправленная спецоперация по разрушению устойчивости государства, они не понимают. И, к сожалению, я, понимаете, я гуманист. Я совершенно не считаю, что там гражданская война в Соединенных Штатах Америки, а вы сами понимаете, что если у них сценарий будет тот же самый, что у нас, то крови будет значительно больше. Ну, просто потому, что в Соединенных Штатах Америки оружие имеется практически у всех. Ну, то есть, там будут, убитых будут, ну, на несколько порядков больше, чем у нас. И я совершенно не хочу для там, людей, пусть они и живут в Соединенных Штатах Америки, такого сценария. Но сделать с этим ничего нельзя. Это не в наших силах. Так вот, а в этой ситуации спасти Соединенные Штаты Америки становится практически невозможным. Кто-то скажет, да ладно, они потом втихаря через всякие апелляции этого Дерека, может быть, освободят. Вы поймите, если публично было продемонстрировано, что защита закона и порядка от негра ведет к осуждению по закону, то никто не будет вспоминать, что потом его, может быть, освободили. Кто сказал, что его там те же самые негры не убьют в тюрьме или еще чего-нибудь? Это уже все вторично. Главное, что все, кто защищал закон и порядок, уже поняли. Нельзя этого делать. Я, кстати, думаю, что следующий этап – это те люди в Соединенных Штатах Америки, которые защищают их интересы в других странах, те из них, которые, ну, как бы реальные патриоты, они будут убегать из армии. А какой смысл? Ну, как может настоящий там боевой офицер, или уж тем более, если он там спецназовец или еще чего-то, подчиняться вот этим вот, простите за неприличное слово, либеральным лицам с нетрадиционной ориентацией, которые никогда нигде не служили. Это психологически невозможно. А без таких людей никакие силовые операции Соединенные Штаты Америки предпринимать не смогут. Это просто невозможно. Вот эта ситуация, в которой мы сегодня находимся, я могу вас уверить, что эту ситуацию Путин учитывает тоже. Ну, про то, что происходит в Европе, тут даже и говорить нечего. Уже, в общем, все поняли, что все вот эти вот истории, связанные с карантинами, это не коронавирус. Это попытка удержать народ в ситуации предстоящих выборов. Выборы в Германии в сентябре этого года, во Франции в начале следующего года. И все прекрасно понимают, что если альтернатива для Германии, которая 2 недели тому назад на своем съезде объяснила, что она будет настаивать на выходе Германии из Евросоюза, из либерального брюссельского Евросоюза, то если позволить АДГ выходить на митинги, то они выиграют выборы. По этой причине митингов быть не должно. А повод? Да какая разница, какой повод? Если для этого нужно всех граждан Германии заразить коронавирусом, заразим. Потому что власть – это превыше всего. Вот это ситуация, в которой мы находимся. Это ситуация, в которой Путин произносил свое послание. Это ситуация, в которой Мишустин это послание будет реализовывать. Ну, и заодно это ситуация, в которой всякого рода придурки выходят на митинги, абсолютно не понимая, за что они на самом деле выходят. И по этой причине говорить о том, что нас ждет, хотя уже кончается апрель, то есть треть года, я думаю, что веселые события в этом году только начинаются. И они будут активно развиваться. А мы все прекрасно понимаем, что защититься от вот этого вот мероприятия, связанного с углеродным налогом, нужно обязательно. Кстати, не исключено, что немцы, продвигая Северный поток-2, имеют при этом в виду, что цены для них на этот газ будут еще ниже, чем мы думаем, потому что будет углеродный налог на нас. Мы не должны этого допустить. При том, что заниматься климатом нужно в любом случае, потому что у нас уже происходили очень опасные ситуации. Например, вот знаменитое перекрытие Зеи, когда туда сползла сопка, она как раз была связана с тем, что вечная мерзлота, ну, точнее, ископаемый лед, на которой, собственно, была эта сопка, он начал таять, и она сползла. И такие истории будут повторяться все чаще и чаще. Пресловутые провалы в тундре, они, в общем, тоже следствие этого. Деградации ископаемых льдов. И по этой причине нужно с этим бороться. К слову сказать, нам еще и это вменят в вину, потому что при таком разрушении вечной мерзлоты в атмосферу выделяется колоссальное количество метана. И нам будет сказано, что мы должны за это им платить. В общем, мы стоим на пороге радикальных изменений. Радикальных изменений модели, я бы сказал, экономической парадигмы. Вот как нужно в нашей стране сменить управленческую парадигму с либеральной на другую. Кстати, тема другой, она очень интересная, но я ее сегодня затрагивать не буду. Может быть, через неделю или через две. А вот, соответственно, смена экономической парадигмы, это тоже абсолютно базовая вещь. Какой должна быть экономическая парадигма в мировой экономике новая? Смена базовой экономической парадигмы – вещь редкая. Даже в 1917 году базовая парадигма не изменилась. СССР фактически строил не социализм, а государственный капитализм. Но если быть более точным, то социализм был в системе отношений и перераспределения прибыли. Но экономическая модель у СССР была та же самая, что и на Западе. Просто СССР выступал в мировой экономике как государство-корпорация. А тут речь идет о более глубоких изменениях. Менять надо парадигму. В книжке, в моей воспоминании о будущем, она, кстати, переведена уже полгода как на английский язык и продается на Амазоне, но, правда, под другим названием. Желающие могут легко это найти, поскольку фамилия автора осталась прежней. Так вот, в этой книжке в последней главе очень, ну, как бы, аккуратно излагается логика, в рамках которой может происходить эта самая смена парадигмы. Но проблема состоит в том, что это всего лишь предположение. Как это все будет на самом деле, это надо разбираться. И это нужно обсуждать. К сожалению, эти обсуждения на сегодня абсолютно заблокированы. Прежде всего тем, что любые мероприятия носят демонстративно-идеологический характер. Опять-таки, в первой половине сегодняшней передачи я про это говорил. И по этой причине никому не интересно, как на самом деле. Все знают точно, что если ты произносишь некоторые правильные слова, тебе будут пироги и пышки. А то, что эти слова не соответствуют реальности, а какая разница? Ну, хорошо, но Петров и Баширов не травили Скрипалей и не взрывали склады. Ну и что? Если во всех газетах написано западных, что они взрывали, значит, взрывали. Это вот такое вот как бы информационное общество эпохи постмодерна. Не важно, как было на самом деле, а важно, как написано. Беда состоит в том, что вот этот вот слом этого вот общества виртуальной реальности будет не когда-то там, а вот сейчас, в ближайшие месяцы, скорее всего. С точки зрения чисто человеческой, ну, как бы любого консерватора, к которым я себя отношу, это замечательно. То есть мы вернемся в реальное общество, в котором обсуждаются реальные события, реальные их причины, и тем самым можно рассуждать, что нужно сделать, чтобы негативные последствия этих реальных событий как-то компенсировать. Но с точки зрения людей, которые живут в этом постмодерне, это тотальная катастрофа, потому что они не умеют ни разбираться в том, что происходит, ни анализировать причины и следствия, ни тем более делать выводы. И мы это очень хорошо видим. Это, кстати, еще одна проблема, с которой придется столкнуться правительству при реализации поручений Путина. Они же живут в виртуальной реальности, где инфляция там 3-4%, там еще чего-то. А люди знают точно, инфляция 20%, а то и больше. И как? Они говорят, вот мы вам компенсировали выплаты на 3%. А люди говорят, да, но купить на эти скомпенсированные доходы мы можем на 20% меньше, чем раньше. В результате мы попадаем в нищету. Правительство, ау, очнитесь. И при этом правительство ведет себя в своей либеральной части абсолютно нагло, как мы знаем, глава Минфина Силуанов, один из лидеров либеральной команды, назначил председателя общественного совета при своем министерстве такого человека, как Синельников Мурылев, который был помощником Гайдара в бытность его вице-премьером, потом был заместителем Гайдара в институте Гайдара, ну и так далее, и тому подобное. А сейчас он находится под следствием по делу о хищении бюджетных денег в Российской академии народного хозяйства и государственной службы, где он является проректором. Ну, то есть, в общем, это абсолютная демонстрация. То есть Путину, министр финансов, прямым текстом сказал, меня не волнует, что ты там думаешь со своими силовиками, я играю за другую команду, ну, там, начальство за океаном, и оно тебя вынудит соблюдать наши правила. Ну, я понимаю, что у Силуанова понимание тех процессов, которые происходят, в том числе в Соединенных Штатах Америки, отсутствует. И не потому, что у него нет мозгов, а потому, что он сам себе закрывает глаза на реальные процессы. Но мы все должны понимать, что те процессы, которые уже начались, они неминуемо повлекут за собой серьезные последствия. И к этому мы все должны быть готовы. Причем для нашей страны эти последствия могут быть оказаться сильно позитивными. Но вот готовы ли мы? То есть, грубо говоря, если вдруг дадут инвестиции, мы готовы их осваивать? Я обращаюсь ко всем слушателям своим. Думайте на эту тему, потому что актуальность этого процесса может очень сильно вырасти. Мы буквально завтра, послезавтра можем проснуться совершенно в другой стране, которая находится в совершенно других внешнеполитических и внешнеэкономических условиях. И из этого нужно исходить. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.